Вдали огонек мелькнул, оно уже трепыхнулось. Какое судно! Опасность от него — отцепляться от самолова, пускать рыбину вглубь. А она живая, здоровенная, может изловчиться и уйти? Напряглось все в человеке. Поредели удары сердца. Слух напружинен до звона. Глаз силится быть сильнее темноты. Вот-вот прошьет тело током. Красная лампочка внутри заморгает, как в пожарке. Опасность, опасность, горим, горим. Пронесло. Грузовая самоходка, похрюкивая, будто племенной порос со свинофермы грохотала, прошла середины реки. Следом грустный кораблик неспешно волокся. Музыка на нем играла однотонная, протяжная, на вой метели похожая. И под эту музыку на верхней, слабо освещенной палубе умирали три парочки, плотно сцепившись перед кончиной и уронив друг дружке бессильные головы на плечи. «Красиво живут!» — Игнатьич даже приостановил работу. «Как в кино!» В этот миг заявила о себе рыбина. Пошла в сторону, защелкали о железо крючки. Голубые искорки из борта лодки высекло. Игнатьич отпрянул в сторону, стравливая самолов, разом забыв про красивый кораблик, про парочки, не переставая, однако, внимать ночи, сомкнувшейся вокруг него. Напомнив о себе, как бы разминку сделав перед схваткой, рыбина унялась, перестала диковать и только давила, давила вниз с тупым, непоколебимым упрямством. По всем повадкам рыбы, по грузному этому слепому давлению во тьму глубин, угадывался на самолове осетр, большой, но уже умаянный. За кормой взбурлило грузное тело рыбины. Вертанулось, забунтовало, разбрасывая воду, словно лохмотье горелого черного тряпья. Туго натягивая хребтину самолова, рыба пошла не вглубь, вперед пошла, настреж, охлестывая воду и лодку оборвышами коленцев, пробками, удами, ворохом волоча скомканных умаянных стерлядей, стряхивая их с самолова. Хватил дурило воздуху, забусел, мгновенно подбирая слабину самолова, думал Игнатьич, и увидел рыбину возле борта лодки. Увидел и опешил. Черный, лаково отблескивающий сутунок, совкось не заподлицо, обрубленными сучьями, крутые бока решительно означенные остриями плащей, будто от жабер до хвоста рыбина опоясана цепью бензопилы. Кожа, которую обминала водой, щекотала нитями струй, предущихся по плащам и свивающихся далеко, закруто изогнутым хвостом. Лишь на вид мокро и гладко, на самом же деле, ровно бы в толченом стекле, смешанном с дресвою. Что-то редкостное, первобытное было не только в величине рыбы, но и в формах ее тела, от мягких, безжильных, как бы червячных усов, висящих подровно состругнутой вниз головой, до перепончатого крылатого хвоста. На доисторического ящера походила рыбина, какой на картинке в учебнике по зоологии у сына нарисован. Течение на стреже вихревое, рваное. Лодку шевелило, поводило из стороны в сторону, брало струями на атур, и слышно было, как скрежещут о металл рыскающие дюральки плащи осетра, сточенные закругленные водой. Летошний осетр еще и осетром не называется, всего лишь костеркой, после карышем или кострюком. Похож он на диковинно растопиренную шишку или на веретенце, по которому торчат колючки. ни вида, ни вкуса в костерке, и хищнику никакому не слопать. Распорит костерка, проткнет утробу. И вот поди ж ты, из остроносой колючки этакий боровище вырастает. И на каком питании-то? На мормыше, на козявках и в юнцах. Ну, не загадка ли природы? Совсем где-то близко закрякал карастель. Игнатич напрягся слухом, вроде как на воде крякает. Карастель — птица долгоногая, бегучая, сухопутная и летняя. Давно пора ей убегти в теплую сторону. А вот поди ж ты, крякает. На близком слуху вроде как под ногами. «Не во штанах ли у меня закрякало?» Игнатич хотел, чтобы веселые, несколько даже ёрнические шуточки сняли с него напряжение, вывели бы из столбняка. Но легкое настроение, которого он желал, не посетило его. И азарта того дикого, азарта жгучей, все поглощающей страсти, от которой воет кость, слепнет разум, тоже не было. Наоборот, вроде бы как обмыло теплыми прокислыми щами. Там, слева, где несло дежурство, оно, недреманное ухо. Рыба, а это у нее карастелем скрипел хрящатый рот, выплевывала воздух. Долгожданная редкостная рыба вдруг показалась Игнатичу зловещей. «Да что же это я?» — поразился рыбак. «Ни бога, ни черта не боюсь. Одну темную силу почитаю. Так, может, в силе-то и дело?» Игнатич захлестнул тетиву Самолова за железную уключину, вынул фонарик, воровато из рукава осветил им рыбину с хвоста. Над водой сверкнула острыми кнопками круглая спина осетра, изогнутый хвост его работал устало, настороженно. Казалось, точит кривую татарскую саблю о каменную черноту ночи. Из воды, из-под костяного панциря, защищающего широкий покатый лоб рыбины, в человека всверливались маленькие глазки с желтым ободком вокруг темных, скартеченные величиной зрачков. Они, эти глазки, без век, без ресниц, голые, глядящие со змеиной холодностью, чего-то таили в себе. Осетр висел на шести крючках. Игнатич добавил ему еще пяток. Боровина даже не дрогнул от острых уколов, просекших сыромятно твердую кожу, лишь пополз к корме, царапаясь о борт лодки, набирая разгон, чтобы броситься потуго в него бьющей воде, пообрывать поводки Самолова, взять на типок, на разрыв тетиву, переломать все эти махонькие, ничтожные, но такие острые и губительные железки. Жабра осетра захлопали чаще, заскрипели решительней. «Сейчас пойдет», — похолодел Игнатич. Не всем умом, какой-то его частью, скорее опытом он дошел. Одному не совладать с этаким чудищем. Надо засадить побольше крючков в осетра и бросить конец. Пусть изнемогает в глуби. Прискачет младший братец на Самолова, поможет. Уж в чем, а в лихом деле, в борении за добычу, не устоит, пересилит гордыню. Совхозная самоходка ушла за вырубленной в заречье капусты. И пока судно разгрузит овощ, пока затемняет, командор Копарихи не явится. Надо ждать. Ну, а дождешься, так что? Делить осетра? Рубить на две, а то и на три части. С братцем механик увяжется, этакий набросового человеческую дамку похожий обормот. В осетре икры ведра два, если не больше. Икру тоже на троих? Вот она дрянь-то твоя и выявилась. Требуха-то утробинская с мозглятинкой, стало быть, и вывернулась. С презрением думал о себе Игнатич. Кто он сейчас? Какой его облик вылупляется? Лучше дамки, недобитого бандеровца грохотала или младшего братца? Все хапуги схожи нутром и мордой. Только иным удается спрятать себя, притаиться до поры до времени. Но накатывается случай, предел жизни настигает, как говаривал покойный Куклин, и сгребает всех в кучу. Потом одного по одному распределяет на места. Кто держится на своих собственных ногах, живет своим умом, при любом соблазне хлебает под своим краем, не хватая жирных кусков из общего котла, характер свой на дешевку не разменивает, в вине себя не топит, пути своей жизни не кривит, у того человека свое отдельное место в жизни и на земле, им заработанное и отвоеванное. А остальное все в хлам, в утиль, на помойку. «Ах, умница, разумница!» — усмехнулся Игнатич. «Все-то ты разумеешь, все-то ты тямлишь. Игрунчик, докажи, каков рыбак!» Раззуживал, распалял самого себя старший Утробин. Челдонская настырность, самолюбство, жадность, которую он почел азартом, ломали, корежили человека, раздирали на части. «Не трожь, не трожь!» — остепенял он себя. «Не осилить!» Ему казалось, если говорить вслух, то как бы со стороны кто-то с непритухшим разумом глаголит, и от голоса его, возможно, отрезветь. Но слова звучали отдельно, далеко, глухо. Лишь слабый их отзвук достигал уха ловца и совсем не касался разума, занятого лихорадочной работой. Там планировались действия, из нагромождений чувств воскребалась деловитость, овладевая человеком, направляла его. Он подскребал к себе топорик, острый крюк, чтобы поддеть им оглушенную рыбину. Идти на веслах к берегу он не решался. Межень прошла, вода поднялась с осенней заверухи мокрити. Рвет, крутит далеко до берега. И рыба на мель не пойдет. Только почувствует осторожным икриным брюхом твердь. Такой кардебалет выкинет, такого шороху задаст, что все веревочки и уды полетят к чертям собачьим. Упускать такого осетра нельзя. Царь-рыба попадается раз в жизни. Да и то не всякому Якову. Дамке отродясь не попадало и не попадется. Он по реке-то не рыбачит, а сорит удами. Игнатич вздрогнул, нечаянно произнеся, пусть и про себя, роковые слова. Больно уж много всякой всячины наслушался он про царь-рыбу. Хотел ее, богоданную сказочную, конечно, увидеть, изловить, но и робел. Дедушка говаривал, лучше отпустить ее, незаметно, так, нечаянно будто. Отпустить, перекреститься и жить дальше, снова думать об ней, искать ее. Но раз произнеслось, вырвалось слово, значит, так тому и быть. Значит, брать за жабры осетрину и весь разговор. Препоны разорвались. В голове, в сердце твердость. Мало ли чего плели ранешные люди, знахари всякие. И дед тоже. Жили в лесу, молились ко лесу. А была не была. Удалось всего маху, Игнатич жахнул обухом топора в лоб царь-рыбу. И потому как щелкнуло звонко, без отдачи гукнуло, догадался, угодило вскользь. Надо было не со всей дурацкой силой бить, надо было стукнуть коротко, зато поточнее. Повторять удар некогда. Теперь все решалось мгновениями.